Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. Ну, без долгих предисловий хочется представить с радостью вот нашего сегодняшнего гостя. Это очень интересный такой, действительно, вот человек, который полностью соответствует теме нашей передачи, которая, напомню, мы ее так сформулировали какое-то время назад — «Христианин в обществе». Сегодня у нас в гостях Александр Геннадьевич Петрынин, директор Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, заслуженный учитель Российской Федерации, почетный гражданин города Хабаровска. Да? Правильно, Александр Геннадьевич?
Народный учитель Российской Федерации.
Народный учитель Российской Федерации, да, простите. Александр Геннадьевич, добрый вечер воскресный.
Добрый вечер.
Тут нужно для тех, кто вот не знает, дорогие друзья, ввести немножко вас в курс дела, что такое вот Хабаровский краевой центр психолого-педагогической и медицинской социальной помощи, который Александр Геннадьевич возглавляет. Это центр, существующий еще с 90-х годов, середины, да, где-то 90-х?
Начало
90-х. Который занимается... Ну, наверное, можно так сказать, реабилитацией, да, и, ну, таким возвращением к жизни, по большому счету, деток, которые оказались в очень трудных таких вот жизненных ситуациях, которые столкнулись в своей жизни с каким-то, ну, либо с наркотиками, либо с... какими-то другими очень нехорошими вещами, которые получили травмы различные, психологические, может быть, в своей семье. И вот Александр Геннадьевич занимается тем, вот уже вот все эти годы, уже получается сколько, 30 лет, да?
Больше 30 лет.
Больше 30 лет, что возвращает этим деткам, ну, нормальную, полноценную жизнь. Что поразительно, что вот... Есть такое понятие, да, рецидив, когда вот ты занимаешься с человеком, как-то пытаешься его, так сказать, ну, реабилитировать, да, привести к каким-то нормальным условиям жизни, и потом он снова скатывается. Это вот рецидив. Вот уровень рецидивов в центре, который возглавляет Александр Геннадьевич, он очень низкий.
Критически мал,
да. Я так понимаю, что это там какие-то единицы процентов, да, 3-5%. И, конечно, хотелось начать беседу нашу с вами с того, как вы этим занялись, как и собственно, что за чудо такое вы совершаете с этими детками, что действительно практически все они, всех их удается вернуть к нормальной, полноценной, радостной жизни.
Я так думаю, что все по милости Божией делается. Все Господь сотворяет, а мы только за крест держимся, потому что крест... Господь не дает крест не по силам, но крест очень тяжел. Поэтому ясно, что его Господь несет. Такой крест человеку невозможно унести. И, отец Игорь, вы сказали, что люди скатываются. Вот здесь бы я возразил, потому что как раз вот вся жизнь нашего дома... Я центр домом называю. Она как раз показывает, что люди поднимаются, даже пройдя какие-то суровые школы жизни. Рецидивом мы называем применение реальной меры наказания к ребенку. Мы же занимаемся несовершеннолетними детьми, правонарушителями. И, как правило, особенно в 90-е годы ребята приходили, уже имея судимости, а то и не одну. И наш центр, так метафорично называют, период спасения от смерти и тюрьмы. Это далеко не метафора, потому что, к сожалению, горькая правда жизни, и за 31 с лишним, вот в этом году будет уже 32 года, спасено свыше 1700 ребятишек от смерти и тюрьмы. Это вроде как и немного, с другой стороны, это 1700 спасенных судеб людей, отцов, матерей. Потому что я многовнучный дедушка уже. У меня 1700 крестников, и уже огромная армия внуков и внучек. внучат. Это просто чудо, они так называют, деда называют меня, деда. А взрослые мальчики, девочки называют папа, папуля, вот это удивительно. Пока они маленькие, должны меня бояться, я же злой директор. Ну, директор должен быть злым, правильно, я же баба-яга. Мне страшно, никого нет на свете. А когда они выпускаются из центра, они начинают понимать, что мы боролись не с ними, а за них. Что главное в центре — это любовь. И поэтому даже если ребенок попадает в места лишения свободы, мы там его навещаем. Я являюсь еще членом общественного совета при УФСИН Хабаровского края, это управление исполнения наказаний. И такая возможность у меня бывает. В естественном изоляторе бывает, и в закрытых учреждениях, в пенитенциарных, в колониях. Я навещаю, и даже за пределами Хабаровского края, если такое случается, я выезжал несколько раз, бываю в командировках, форумах, в каких-то образовательных участках, здесь на территории находится там где-то в очень отдаленных районах колония. Министерство местного образования дает мне машину, меня везут 4 часа далеко-далеко, как в Бурятии было, в Кабанский район, там колония строгого режима. Вот. А у меня больная спина, и поэтому, конечно, тяжело. Лежа практически ехал, там такие ухабы. Но вот встретился, поддержал мальчишку. Мальчишки сейчас двое девчонок, он лесником работает. Ну, вышел из мест лишения свободы, женился, семья, и самое главное, конечно, что центр, вот нехорошее слово, модель, образ, вот образ, создает образ семьи. И когда ребенок не просто на словах поучается, нужно любить ближнего, нужно любить деток, нужно уважать родителей, а когда на него любовь проливается каждый день, когда его прощают или ругают с ласковым упреком, или сочувствуют ему в случае, если он оступился, а потом ругают, вот это работает. Ребенок начинает меняться, начинается у него самоизменение. И он начинает бояться самого себя плохого и стремиться к самому себе лучшему. Самое главное, конечно, это, конечно, то, что ребятки ходят в храм. Это самое главное.
Больше всего мне понравилась фраза «ругают с ласковым упреком». Это и современным родителям благополучно вполне себе даже очень не хватает, мне кажется, Александр Геннадьевич. Вот эта вот любовь правильная какая-то, вот правильная Божья любовь по отношению к ребенку, она как взращивается в душе?
Мне сложно сказать, потому что я сам по себе, наверное, очень злобный человек.
Оно и видно.
Я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос, потому что... Но так случается, когда искренне любишь, когда ты искренне хочешь, чтобы ребенок стал лучше, искренне хочешь ему помочь, и когда при этом ты спишь по 3 часа в сутки и этого не замечаешь, потому что это не каторжная работа. Это жертва, но это жертва, приносящая радость, потому что она делается с любовью. Понимаете, вот это вот труднообъяснимые вещи. И даже очень близкие мне люди, я так полагал, хорошо меня знающие, они меня совершенно не знают. Называя каторжником, потому что ты же каторжник. У тебя такой труд тяжелый. Конечно, он тяжелый, но он спасительный. Потому что приходишь в центр утром, они обнимаются. Весь день с ними, там кого-то ругаешь, кого-то похвалишь, чего-то сделаешь, с начальством переговоры проведешь, масса звонков, масса приемов, ворох бумаг. Один мудрый педагог сказал, что да, бумаги, вернее, дети, школа превратилась в место, где дети мешают педагогам и бухгалтерам работать с документами. Ну, вот это было такое метафоричное выражение, но оно очень мудрое, потому что, да, бумаг очень много, к сожалению, и документооборот еще электронный к нему добавился. Если бы оно заменил бумажные бумаги, другое дело, как бы пока идет параллельно, к сожалению. Это беда. И вот весь день на работе, а мы учимся в одном доме, а живем в другом. У нас шикарный, просто великолепные палаты, дворец. Здесь у нас теремок маленький, уютный, а там дворец. И вот я, значит, вечером приезжаю, там, где детки, они учились здесь до обеда, пополдник или, скажем, уехал приют туда, дети домой поехали домашние, потому что у нас детки большинство живет дома. Я приезжаю вечером, знаете, как будто не виделись весь день, папа с работы пришел, хвостиком виляют, все улыбчивы, все бегут, обнимаются, такая радость, вот и в конце дня так такой получаешь заряд радости, любви, счастья, приезжаешь домой отдохнувший после тяжелого дня. Поэтому, наверное, вот это они и питают, они ребятишки питают любовью, радостью и счастьем.
А как они попадают к вам? Каким образом это происходит? Вот вы сказали, что вы бываете в местах, вот в этих вот местах заключения, да, для несовершеннолетних. Вы оттуда их как-то вызволяете, или как это получается, что они
оттуда,
к вам приходят?
Оттуда вызволить может только суд, мы это не можем сделать. Другое дело, что после пенитенциарного учреждения ребенок может нам прийти, если его нигде не возьмут, и возраст позволяет ему, допустим, не 18 лет, потому что, как правило, они же выходят уже совершеннолетними, потому что срок 2-3 года, года, а в 15-14 лет попадают, поэтому там как раз очень единицы. Для того, чтобы нам попасть, необходимо два условия. Первое – это наличие признаков девиантно-криминального поведения, потому что девиация – это отклонение. Они могут быть и одарённый ребёнок девиантом. Вот, а девиантно-криминальный – это мой термин. Я когда писал диссертацию, вел такое вот уточнение, потому что это очень важный вектор в криминал. И второе – это очень важно. Вот это очень важно. Многие этого не понимают. И здесь прям какие-то вот бывают недоразумения, конфликты на этой почве. Желание ребенка. Вот это тоже как бы очень условная вещь, потому что вот пока он, скажем, в том же СИЗО, пока у него дамоклов меч суд висит, он пришел, у него суд впереди будет. И, может быть, реальные меры наказания. И центр для него спасения. Нет, он услышал, что центр спасает ребят, что ребятам дают условную меру наказания, оставляют на свободе, и он приходит сюда. Конечно, первые месяцы там, или полгода – это эйфория, это счастье, а потом начинается уже психолого-педагогический пилотаж, потому что ребенок забывает, что свои обещания, он забывает, что хотел стать лучше. Грехи тянут. Если ребенок полжизни воровал, пил, курил, там что-то еще не то делал, называть там грязью, то есть, потому что и так хватает ребятишкам этих этой беды, но это привычка, и осуждать его в этом нельзя, это не вина, это беда ребенка, и мы должны понимать, с кем мы работаем. И дети начинают мстить нам, которые вроде как его любят, которые принять его, за скорби прошлой жизни, за то, что его обижали, отторгали, унижали и так далее. Вот это все уже пиками впивается в наши сердца. Нужно уметь это преодолеть, потому что мы должны понимать, что он это мстит ведь не нам. Он мстит своей просто прошлой жизни. Не каждый ребенок это, но это периодически происходит. Это, к сожалению, формула.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаем, что у нас в гостях Александр Геннадьевич Петрынин, директор Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, народный учитель Российской Федерации. Александр Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, свою удивительную историю знакомства с Агнией Львовной Барто, которая, кстати говоря, и порекомендовала вам работать, идти в детский дом, да.
Да, 17 февраля Агнии Львовне был день рождения, для меня это тоже такой семейный праздник, хочу сказать, потому что это человек вошел в мою судьбу, так случилось.
Удивительно.
Я много читал в детстве, это вообще добрый поэт нашего детства, это удивительный, тонкий человек, когда малышок, еще не умеющий разговаривать, начинает лопотать стихи, это вообще чудо, это невероятно, это непостижимо уму. Это нужно такие слова подобрать, найти, понятные ребенку, чтобы он с радостью для мамочки, для бабушек, для детского садика читал эти стихи, и до сих пор, это же поколение вырос на стихах Агнии Львовны Барто. Но меня поразило как раз другое в творчестве Агнии Львовны. Здесь у нее чуть удивительная книжка «Найти человека», которую без всего считать нельзя. И по этой книге написан сценарий, кстати.
«Найти человека»?
«Найти человека», да. И главную роль, одну главную роль играл Крючков, народный артист СССР, любимец советского народа. Агния Львовна помогла восстановиться свыше 2000 семьям после Великой Отечественной войны. Во время войны родители уходили на фронт, оставались в блокадном Ленинграде, детей вывозили в Воронеж, на Урал, чтобы спасти их от войны, от голода. Бывала бомбежка, архивы были уничтожены. Если ребенок что-то помнил, его документы восстанавливали. А если девочка или мальчик совсем маленький, как зовут тата, Таня, Саша, Наташа, много версий, поэтому непомнящие, бесфамильные, безымянные, безымянных, эти вот фамилии, эти вот имена времен войны. Когда маленький ребенок получает другое имя, другое фамилию и даже год рождения примерный, приблизительный, поэтому по метрикам родство установить невозможно совершенно. Тогда, в те времена, ДНК еще не делали. Вот. И Агния Львовна, это тоже это удивительно, это вот чутье, мудрость, доброта, сердечность детского поэта позволила ей сделать открытие. Она стала находить людей по детским воспоминаниям. Вот, кстати, я ведь тоже себя помню с 2 лет. Вот мне было 2 годика, я помню какие-то события, как братишку назвали, папа назвал Серегой, и уехал папа, военный офицер был, уехал в командировку, а мама в честь папы назвала Геной. Он вернулся и говорит: «Серега, Серега», я говорю: «Он Гена». Я это помню. Папа говорит: «Я тебя боюсь, не может такого быть». А я это помню. И вот Агния Львовна это прочувствовала, и она предложила читать письма, пишите мне письма, я буду читать на маяке, и чудо произошло. Правда, были вот случаи, которые как раз вот сюжет лег в основу фильма «Найти человека» по сценарию Барто с Крючковым, когда к одному человеку приезжало там или 6 мам, или 6 отцов в данном случае. И каждый был уверен, что это именно его ребенок, это именно его сын, потому что ну, очень много похожих воспоминаний. Вот есть нечто такое. У кого-то это была девочка писала, пошла в лес, вылезла змея из пенька, она испугалась. У кого-то был зеленый умывальник в дворе. Ну, умывальников много было в то время.
Водопровода не было. Некоторые из них были зелеными.
Да, понимаете. Поэтому вот были многие схожие такие вещи, но это вот пронзительность какая-то, она такой какой-то нерв человеческий. Какие-то возвышенные чувства, светлые, которые позволяли всех мам уматерить, что ли, бабушек увнучить, а папам усыновить или удочерить людей, которых не находили. Но были и реальные люди, которые сошлись и по кровному родству. Это чудо, это просто чудо действительно. И к Агнии Львовне я первый раз попал, когда был литературный праздник школьников, и в школе учился, потом уже студентом был, был юбилей Агнии Львовны, 75 лет праздновала она, я попал на юбилей Агнии Львовны, удивительно так случилось, вот, и она ведь сказала еще при первой встрече: «Саша, вы нужны детям», никогда не думал. Честно, вот как-то говоря, так получилось. Но когда такой человек, для меня такой удивительный человек, очень близкий мне по духу как-то, знаете, как с готовностью, как, она готова весь белый свет обогреть. Вот меня это поразило в ней. Она готова согреть каждого человека. Вот это действительно такая божественная любовь к людям, к детям. Вот, и, конечно, я поступил в институт и пошел работать вечером в детский дом. Мне было 17 лет на первом курсе. Дети как-то меня сразу приняли, удивительно причем, удивительно. Я же такой не хулиган был. Мама учительница, папа офицер. И ну, вот, как-то нашли общий язык, и ребята как-то меня приняли, полюбили. До сих пор мы общаемся с кем-то из них. Ну, и некоторые ребята прям до сих пор объясняются в любви, в понимании, что это счастье, что мы встретились, и для меня это счастье, что я встретил этих ребят. Благодаря Агнии Львовне Барто, конечно.
А что было вот самое сложное вот тогда, когда вы пришли первый раз в детский дом, вот с точки зрения установления контакта, какого-то вот нахождения общего языка, что ли, вот что было сложнее всего, что далось сложнее всего?
Ну, конечно, когда приходишь к сиротам, понятно, что как это внутри жалость, которую проявлять, понятно, нельзя.
Ну да.
Это ну, не дети, кто не унизит просто. Мне очень повезло в жизни, на пути встречалось огромное количество милейших, добрейших людей. В детском доме работала Валентина Марковна Пичугина, сама воспитанница детского дома, это этого же, кстати, этого же. Очень детский дом с историей, огромные многолетние истории. И она меня научила вечером, как вот познакомиться, первый же день. Ты, говорит, поднимись на второй этаж в спальню, когда дети спать лягут, и спроси, где твоя мама. Ну, как я, как же я, можно об этом спросить? А ты вот спроси. Она же сама это прошла. Значит, и человек благословил, который это прошел, и, видимо, это, ну, не нарушил какие-то правила. А потом, может быть, она разделала в этом чисто мальчик, и сейчас я весь в грехах переполнен. Это, наверное, такой светлый мальчик, юноша был такой, стремящийся к свету и хотел детям этот свет подарить. Может быть, у меня она думала, что я имею право на этот вопрос. Я поднялся, сел на кроватку, которая... Первый, я же здесь еще не знал, мы только днем еще не выучил, всех именно спрашивал, вот, но еще не всех еще выучил. Меня называли Саша. Я же молодой, пенсионератом работал. Можно было Сашей называть. Вот. А, ну, детей, конечно, я еще не всех кто-то знал, но вот сел Виталик, мальчик. Я спросил, и он стал плакать, конечно, это ожидаемо было. Спальня притихла, они видели мою реакцию. Я, конечно, сочувствовал и внимательно слушал. На утро все как-то, да, детском весь меня полюбил. В спецшколе, когда был бунт, меня в биографии первый такой серьезный вещь, когда, ну, называется масса беспорядки, скажем так. Масса беспорядки в нашей... Сейчас спецшколу закрыли, ликвидировали учреждения закрытого типа. Очень много проблем возникало. Нет педкадров, она в отдаленной территории Хабаровского края. И очень много проблем. И врачей нет, и педагогов нет, и, ну...
Ничего нет.
Детишки страдали, конечно. Угу. И вот когда такое натворили там, я тоже приехал с комсомольским значком. Масса беспорядок. Первый секретарь райкома партии Алексей Климович, он тогда на бюро райкома первый раз выстроил прокуратуру, потому что прокурор обычно здесь прокуратуре досталось. Все это как-то оценили, потому что поняли, что это общая беда. Что первый секретарь райкома партии, он так по-отечески за детей заступился. То есть он не стал там осуждать их, когда что-то такое случилось, что дети выразили протест против чего-то. Вот этот вот такой мудрый был у нас очень руководитель края. Он очень, очень уважаемый до сих пор в Хабаровском крае, ветеранами. И те, кто его помнит, я мальчишкой же был, мы его помним, очень суровый такой человек, легендарный, такой долгоправящий в Хабаровском крае. Вот. И я поехал, и тоже то же самое я поднялся. Но там другие разговоры были. Как-то я моментально определил, кто лидеры почему-то. Вот, быстро с ними познакомился, нашел общий язык, на утро вся спецшкола со мной уже здоровалась, а потом меня просто ждали уже в гости, потому что я любил туда приезжать, когда учился, все каникулы там проводил студенческие все свои, в бикини не было мороженого, я мороженое привозил, и все проводницы мне сочувствуя, или там в какой-то люк, оказывается, я же дорожный закончил, да я еще не знал, что в вагоне есть, на первом курсе, что есть люки внизу, можно положить мороженое, он не растает по дороге, я приезжал, ящик мороженого мог привезти детишкам. Это было... я не знаю, как это случилось, но так получалось, что ребятишки почему-то открывались всегда. И когда я ходил в СИЗО, ну, так случалось, что детки кто-то попадал, еще из спецшколы, еще не было нашего центра, я еще учился в институте, тогда были большие очереди в СИЗО, были лимитированы посылки, сейчас это, ну, гуманистическая все-таки парадигма главенствует, и человек, находящийся там, его просим, он поддерживает, и близкие друзья, там, и продуктами, и одеждой какой-то, если положено в рамках дозволенного, понятно, да? Да, строго 5 килограммов, килограмм сала, килограмм сахара, рафинада, килограмм там, карамели без обертки и так далее, все это выучил, вот я это приходил, вот, и я, конечно, отличался от других людей, кто приходил своим сидельцам, и почему-то мне все шли на исповедь, вот я сижу, с 5 утра очередь занимаем, зимой страшно холодно, сначала на улице, потом в этом помещении набиваются, и все рассказывают, что их сын Андрючка не виноват, и что его подставили. Я, конечно, все это выслушивал. Потом Полина Ивановна, наверное, не заживали, удивительная женщина, она принимала посылки строгая, женщина должна была все разрезать, проверить. Вот. Но она, я регулярно ходил, когда дети попадаются, я ношу посылки. Она, Петрейшин, ну я Петрынин вообще-то. Она, то есть, и народ пропускал. То есть занимали же очередь, да? Я мог приехать уже тогда не в 5 утра, а к 8 утра, к открытию, там, без 10. Знаю, что Полина Ивановна меня увидит, примет посылочку, там, ну, я же ничего недозволенного никогда не носил. Вот так почему-то получалось.
Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Александр Геннадьевич Петрынин, директор Хабаровского краевого центра психолого-педагогической и медицинской социальной помощи, народный учитель Российской Федерации, человек, который вот всю свою жизнь посвятил детям, которые, ну, совершили какие-то правонарушения, которые столкнулись в своей жизни с какой-то травмирующей ситуацией. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях Александр Геннадьевич Петрынин, директор Хабаровского краевого центра, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, народный учитель Российской Федерации. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Вавриентьева. Александр Геннадьевич, дорогие слушатели, если вы только присоединились к нашему разговору, всю свою жизнь посвятил ребятам, детям с девиантным поведением, их восстановлением, их адаптацией к жизни социальной и всяческой другой. И, в общем-то, конечно, об этом мы сейчас говорим. И вы знаете, Александр Геннадьевич, не можем мы спокойно вас слушать. Я вот смотрю на отца Игоря, на себя, смотрю на Александрова, звукорежиссера, который мы туда-отсюда из студии хорошо видим. И как-то мы очень прониклись всем, что вы говорите. И вот у меня возник вопрос такой непростой. И задаю вам его больше как мама, чем как ведущая программы «Вечер воскресенья». Ведь как с ребенком нужно? С одной стороны, с ним нужно общаться, понимая, что перед тобой полноценная личность, созданная по образу и подобию Божьему. С другой стороны, нужно понимать, что и ты не ребенок, а все же взрослый. И вот эту вот взрослость в себе, правильную какую-то, нужно очень помнить, чтобы не спускаться в его какие-то детские, ну, вот эти завязки, в которые дети так или иначе пытаются в тебя втянуть. Манипуляции там, может быть, какие-то, словесные перепалки, еще что-то. То есть тебе нужно постоянно сохранять к нему уважение, раз, но в то же время учить и его уважать тебя, два. И вот это такая премудрость, которую, честно говоря, я вот, например, освоить вообще не могу. Поэтому люди с педагогическим даром для меня это какие-то, знаете, сшедшие с небес пророки. И я их очень внимательно всегда слушаю. Александр Геннадьевич, ну вот что главное в воспитании ребенка? Ведь девиантное поведение – это не всегда действительно поведение ребенка из неблагополучной семьи. Ребенок также из благополучных семей, мы знаем множество тому примеров, уходят в свое время из семьи и начинают просто творить, ну, действительно, какой-то ужас и безобразие. И мы не можем его в этом винить. Скорее всего, это тоже произошло по каким-то определенным причинам. Что делать нельзя родителям и что делать надо? Понимаю вопрос для 10 отдельных программ. Но если бы это можно было как-то сузить до развернутого ответа, что бы вы сказали, Александр Геннадьевич?
Попробуй тезисно, Кира,
да,
потому что вопрос очень
тезис,
сложный.
А только тезис.
Первое. Готовых рецептов быть не может. Это зависит от, как Антон Семенович Макаренко очень мудро написал, в книге для родителей, причем не для воспитанников, а не для родителей.
Для родителей, конечно.
Он писал, это зависит от того, какая будет погода на улице. Когда мне приходят и спрашивают, как поступить в той или иной ситуации, вот я всегда говорю, какая будет погода. Это очень важно, это мудро. Нужно поразмыслить, и так оно, какое настроение у ребенка, как он смотрит в глазки, льнет он к тебе или не льнет, какой устал или нет, и так далее. Здесь масса факторов совершенно. Это нужно просто, на самом деле, чувствовать ребенка и не опускаться до каких-то там манипуляций, а подняться до ребенка. Вот хорошо, не захватил с собой, надо цитировать, потому что вещи повторить невозможно. И протоиерей профессор Василий Зиньковский писал потрясающие вещи, что не в простоте детской мы видим какую-то вот благодать, а в чистоте, в всеобъемлющей вере ребенка. Вот до этой веры, ну, и Господь говорит об этом, да, что «будьте как дети». Это Господь сказал. Мы должны вникнуть. Видимо, здесь нужно не опускаться, Кира, я тоже, да, вот здесь не соглашаюсь, да, вот в этом, да, ну, uh-huh. в этой позиции, uh-huh. да. А именно подняться до ребенка нужно. Понять, что ребенок нас может просить всегда. Мы долго бы на него дуться, а ребенок через 5 минут. Забудет, что его наказали, там мама там отвернулась, что-то еще, и будет снова льнуть и играться с нами, если он маленький. Ну, или и даже если он не маленький, ребенок тоже. Они чище нас, детки. Нам нужно у них учиться. Вот, наверное, вот это как бы второй тезис. Нужно учиться у детей. Вот. И третье. Ну, ничего нового нет, когда не осуждать, не угрожать. Хорошая формула есть плюс-минус-плюс. Что бы ни было сначала, Сначала похвали. Угу. Пришел с бегов, прими, накорми, там, помой, поцелуй, расцелуй, обрадуйся. Потом устрой экзекуцию, а потом скажи, все равно тебе верю, я тебя люблю и так далее. Плюс-минус плюс.
Вот такая формула.
Ну, да,
я
вот,
ее слышала уже, да.
Да.
Это удивительно, правда.
Но у меня вопрос все-таки про экзекуцию, да, потому что...
Какой форме она должна
да,
быть?
Вот, да, вот глядя на вас, как-то совершенно себе
очень
не представляешь,
себе как... экзекуцию.
Да, как вы можете кого-то вообще даже ругать. Я верю, что, наверное, вы можете, но...
Представь себе могу, да. Я самый глупый и злой в нашем центре, и когда спрашивают, мне повезло с коллективом, у нас удивительные люди... Конечно, так случилось, что коллектив у меня одновременно состарился. Я же пришел, я был сам молодой, наверное, один из самых молодых. Мне было там 30 лет, да, а людям было 40, 50, 60, нормальный возраст, полный сил. Но тем, кому 60 уже нет с нами, тем, кому 50 уже за 80, тем, кому 40 уже за 70, люди потихонечку одновременно ушли. Коллектив стабильный был, и люди меняются. Конечно, это тяжело. Слава Богу, идет замена хорошая, творческая, молодая, любящая. Тоже хорошо. Но я тоскую по тем 90-м, жутко суровым годам, жутко суровым. Но именно вот из-за этой жертвенности, из-за этой любви, всепрощающей и обучающей меня, Лена Павловна, повар, такой народный говор, я с ним побеседоваю, понимаете, вот она вот такая, я начинаю ругаться, вы не мать, все, я замолкаю тут же, действительно, я не мать, что-то не так делаю. Я могу ругаться, да, там, ребенка, что там, сейчас я его там подвергну экзекуции, допустим, какой-то, еще не знаю, какой там.
Страшно представить.
Ну, да, это я, условно говоря. Алина Павловна говорит, вы не мать, да, и надо понять это, что-то у ребенка такое произошло. Он же не случайно все это... протест высказал. Я повышаю голос, но в том случае, если имею на это право. Потому что крик педагогический, это, конечно, прежде всего показатель слабости, да, беспомощности. Но ребенок иногда нуждается в сильном сигнале. Об этом и Антон Семенович тоже Макаренко писал, почему, по поводу гнева. Ясно, что он противоречит в этом с противославным, со святоческим учением, да, потому что гнев – это как бы грех большой, да, но он говорил об искреннем состоянии своем. То есть если вы сердитесь, нужно показывать ребенку что-то, не показывать, а вы сердитесь по-настоящему. Он должен видеть, что это происходит. И я научился так гневаться или ругаться, и потом комментировать. Я говорю, понимаешь, сыночка, ну или дочь, там, в зависимости от того, кто что-то совершил, ты должен понимать, что если любящий тебя человек повышает голос, ты такой поросенок, такой натворил, что должен услышать, что крик, только криком можешь услышать уже, понимаешь, до чего ты докатился, что мы вынуждены кричать. Это унижение тебя и меня. Прости меня. Я по-другому не мог. И ребенок вместо обид плачет, он сочувствует, он начинает понимать, что в самом деле что такое натворил страшное, что ему, но ему в самом деле стыдно. Не страшно, а стыдно. И он готов разбиться в дребезги, он сделает что-то такое, подвиг готов совершить, но чтобы человека, который огорчил, изранил, вылечить, исцелить. Так оно и происходит, в принципе.
Это то, что в психологии называется «я-сообщение», да? То есть, когда ты...
Я стараюсь термин не применять, хотя, чтобы было понятно слушателям, да.
Александр Геннадьевич, а как вы стали верующим человеком?
Что еще?
Как вы стали верующим человеком? Как вы вошли в ограду церковную?
Да, вот так случилось, что как бы, ну, как бы вера, наверное, в душе у всех всегда была, так мы же все в душе веруем, да? Бабушка у меня, она крестила меня тайно в то время еще, да, так, ну, видимо, условия страны диктовали свои, да, и братишка у меня младший тоже на 2 года, тоже так она его крестила. Тогда еще не понимал, что такое крестная. Сейчас я сам крестный и понимаю, что это самобир, это очень ответственно. И это спасительно, потому что деточка одна тебя помянет, 1700 детишек, да, хотя бы раз помянет тебя, вот поэтому я грешник, по этой земле еще и хожу. Вот.
О приходе к вере.
Да. Моя бабушка, Царство Небесное, Клавдия Медведевна, Фёкла, она, видимо, в крещении, я поминаю бабулечку свою, да, когда умерла, да, я стал молиться, прям за нее молиться стал. Вот, и первый раз я перекрестился как раз после ее смерти, когда зашел в храм, был в командировке в одном из святых городов Святой Руси, здесь недалеко. Вот, и перекрестился. Потом так случилось, еще до смерти бабушки я побывал в Оптиной пустыне, потому что один известный наш хабаровский журналист, потом она в Москве и работает сейчас, она в российской газете, она в центральных изданиях работала, очень Нина Фокина, талантливый журналист, она, по-моему, в «Комсомолке», по-моему, сравнила меня с Алёшей Карамазовым. Я же понимал, что я не Лёша, я Дима, какой там Алёша. Uh-huh. Просто Алёша, вот он, видимо, внешне какое-то сходство, какой-то такой вот, понимаете, такой вот, ну, я не матерился никогда. Никогда не пил и не курил. Я учился в железке, железнодорожный институт, uh-huh. да, такой мужицкий вуз, и меня всем показывали. Ребята меня очень уважали, до сих пор очень трогательные отношения у нас с ребятами, очень такие близкие, братские. Они многие спонсоры моих деток. Реально приезжают и помогают нашему дому. Мои однокашники, представляете, мужики. Вот, вот. А тут я решил пройти тропой Лёши Карамазова. Я Достоевского, кстати, любил, и, кстати, я очень рекомендую читать и педагогам, и не педагогам, mm-hmm. особенно тем, кто работает с детьми с диагнозным поведением, Федор Михайлович, тем более, что он набывал наказание в Омском строе строгого режима по ложному обвинению в убийстве своего отца, чего он не совершал, но так случилось в биографии, он прошел, он видел изнутри всю эту жизнь, описал все эти законы, ничего не поменялось, записки мертвого дома, это настольная книга должна быть любого педагога, рабочего с криминалом. Я прошел тропой Лёши Карамазова, побывал в Оптине, произвела впечатление. Это только-только, вот в мой год только передавалась она еще, только там служба только начиналась. В 98 году я впервые там уже как паломник приехал, переночевал, с батюшкой Ильей познакомился. Так, ну так случилось, да, паломники жили в скиту, сейчас скит не пускают, как раньше, там старцы жили, это святое место, защищенное должно быть от нас, грешных мирских. Мы жили в храме Льва Катанского, 60 мужиков, в ярусной шконке, простите, ну, койки, да, запахи разные, народ разный, но ты один, ты с Богом, и все братья. Вот это удивительное чувство, которое не передать, потому что это Оптина, это святость, это благодать, намоленность, которую нам грешно не постичь, космонавты видят, свет, огненный столб над Оптиной, потому что, ну, это так оно, я его не вижу, но я чувствую его. Я, кстати, только-только вчера из Оптины приехал.
Да, говорят, там окно в небо.
Вот, это удивительное mm-hmm. место, да, и так вот случилось. Потом наша известная писательница Евгения Сухинина была в паломнической экспедиции, скажем так, в гробу Господню, и передала скуфейку, когда нашла туда монах Илиазар, диакон попросил приложить гробу Господню скуфеечку. Она попросила ему вернуть. Uh-huh. Вот эта скуфейка меня подружила с батюшками и отцом Александром. Архимандрит старец, удивительный батюшка, удивительный. Ну, ты сама Люба, похож на Серафима Саровского даже внешне. Батюшка удивительный просто. Вот. И Оптина — духовная родина моя. Uh-huh. Поэтому, и, знаете, и центр я создавал, как бы не создавал, а открывал. Создавал Господь. Открывал по образу Оптины. Потому что Оптину, ну, по преданию, основал покаявшийся разбойник Опта. Угу. И там очень много ребят из мест лишения свободы, ребят, которые употребляли наркотики, там, совершали противоправные поступки, серьезные биографии ребят. И мне даже посчастливилось, схиеромонах Серафим, батюшка окормлял колонию Сухинич, которую еще отец Василий Росляков начинал окормлять. Я туда ездил. Вот это, понимаете, вот это братина, которая передается, братаются люди. На службе такой молитвы я очень редко чувствовал. Причем там начальник колонии верующий человек разрешает не стричься и не бриться. То есть мужики с бородами. Приходят люди с огромными сроками. Это строгий режим, это они не за Тимурское движение попадают, понимаете, да? Угу. Там очень серьезные статьи, очень, не будем их называть, чтобы никого не пугать, да? Но первый в рай вошел покаявшийся разбойник. Вот давайте, мы все разбойники, здесь не будем никого осуждать. И вот я стоял среди их ребят, да, я растворялся среди них, да, и чувствовал их молитву, я прямо чувствовал, что с ними Господь. Трудно говорить, потому что такое вот. Я это почувствовал просто. Поэтому вот к вере я пришел как раз благодаря вот встречам с этими людьми. Вот, а и коль Господь сводит нас с ребятишками, Но я вижу свою миссию в том, чтобы, ну, научить его чистоте. Совсем не обязательно, чтобы он там покрестился, потому что ребенок может быть другой конфессии. У нас же светское образовательное учреждение. Хотя много случаев ребятки из мусульманских семей, например, принимают крещение совершенно сознательно, совершенно. Из родителей вымаливают своих родителей. И многодетные детки у меня, мальчишки, девчонки. Совершенно здесь неважно, кто национальность, конфессия, здесь главная беда ребенка. Прием в центр — это беда ребенка. Вот. Поэтому это нас объединяет, потому что мы хотим помочь, а он не трудный ребенок. Я нет такого термина «трудный ребенок». Есть дети, которым трудно. Ребенок нуждается в помощи.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Александр Геннадьевич Петрынин, директор Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, народный учитель Российской Федерации. У микрофона Кира Лаврентьева, и я диакон Игорь Цуканов. Александр Геннадьевич, вот у меня, знаете, какой вопрос буквально вот по ходу нашего разговора рождается. Вот совершенно очевидно, что детки, которые приходят к вам в центр, ну, их невозможно осуждать, потому что у каждого из них своя какая-то очень трудная жизненная ситуация была. Но ведь, в принципе, так точно такими же глазами можно смотреть, наверное, и на любого человека. Вот можно ли сказать, что работа с этими детками, работа в этом центре, она вам помогает как-то лучше проникать и вообще в христианство в этом смысле, да? То есть учат вас, может быть, как раз не осуждать людей в принципе. Потому что то, что вы рассказываете о заключенных, вот в Сухиничах, да, в том числе, ну, это как-то тоже очень созвучно.
Батюшка, ну, это я в этом даже и спрашивать, наверное, не надо было, потому что я просто убежден, что Господь по моей злобности, по маловерию, по малолюбию послал мне вот этот центр, этот крест, чтобы я смягчился, чтобы я стал добрее, потому что по-другому здесь просто нельзя. Поэтому здесь вопрос тоже, мне кажется, даже...
Ну, такая констатация факта, да.
Это совершенно очевидно, конечно, потому что здесь с осуждением... Понятно, ничего невозможно будет сотворить. Другое дело, что ребенок должен осознать свой поступок, свой грех, что он причинял кому-то боль. И нужно находить различные средства терапии, лечения души, чтобы малыш исцелился. Ну, малыш, даже подросток или юноша, все, я так, я уже по-своему, я говорю, что мне 96 лет, и представьте себе, верят. Вот. Поэтому малыш для меня все малыши, потому что они дети. Поэтому детишки регулярно выезжают, например, в дом престарелых инвалидов, в дом инвалидов для ребятишек, маленьких детей, инвалиды, деточки. Деточки-сироты маленькие, девчонки шьют им там слюнявчики, мальчишки делают столярки, разделочные доски, убирают территорию, с концертами выезжают, просто ходят катать инвалидов, им же, ну, санитарок не хватает. Ребятишки, туда нужно попасть еще, туда. Это у нас же небольшая эта группа, по 7 человек возим детей, не, много не надо, вот, и это туда попасть, еще нужно заработать право. И, понимаете, ребята делают это с радостью, они очищаются, они осознают, что есть люди, которым тяжелее, чем им на свете. Они готовы кому-то помочь. Как-то вот я люблю эту историю рассказывать. Мамочка моя, Царство Небесное, водила меня, когда я был школьником в этот дом, на поселке Горького, на территории города Хабаровска там располагается. Вот я в музыкальной школе учился, туда ходил с концертами, лекции читал, когда по Китаю писал реферат. Там люди были советские события, ветераны, а я им лекции читал, ну, школьник, так интересно, я теперь понимаю своего возраста. Но слушали дедули это внимательно меня, да? Как-то мы приехали на концерт, стали уезжать, бабулечка подошла, деткам говорит: у меня такой хороший сын, это невестка меня сюда упрятала, а сын у меня очень хороший. Мы сели в автобус, поехали, говорю: ребятки, бабушка придумала себе хорошего сына. Хороший сын мамочку никогда в дом престарелых не отдаст. Даже если сирота, даже в детском доме, мама у тебя, ну, сирота условно, потому что в России сейчас уже немного социальных сирот при живых родителях. Мамочка, если у тебя болеет, но ты вырастешь, станешь ее спонсором, ты ее вылечишь и возьмешь к себе в дом. У мамы есть перспектива. Здесь перспективы нет. Никогда эти вы не должны мам и родителей своих отправлять в дома престарелых. Вот они получают эти уроки жизни, проживая это сочувствие, эту боль чужую и готовность им помочь. Этим они исцеляют.
Угу. Еще, конечно, вот поразительная вещь, то, что вы где-то вот в каком-то из фильмов в вашем центре, вот мы когда готовились с Кирой, mm-hmm. да, как-то это было подчеркнуто, что вы же помните всех этих деток, вот всю 1700, да, по именам. И
даже судьбы их помню, представляете?
И судьбы.
Вы это знали, про меня не говорили? Сыночка, конечно. Причем все приходят, это формула. Мы такими не были. Что творят? Как вы с ними управляетесь? Это же невозможно, это же жесть, это же оторвы. Мы такими не были. Сыночка, были еще страшнее и сложнее. Угу. А ты помнишь вот это? А вот это помнишь? А в подвале вон-то помнишь? И вы это знали, и мне не сказали. А как же так? А вот есть еще такой хороший прием, кстати, Кира.
Да.
Еще один тезис. Игнорирование. Не я придумал. Всеволод Петрович Кащенко, репрессивный в 1937 году. Удивительный педагог. У него есть принцип педагогической коррекции. Один из методов – игнорирование. А вы проигнорируете. Ребенок совершил проступок. Ну, нужно всего... Давайте заклюем его до конца. Клевать. Особенно вот наши детки. У них, понимаете, стекло само по себе разбилось. Виноват будет Иванов или Сидоров. Потому что он сам по себе такой гад маленький. Понимаете? Вот, поэтому детки, вот они вот такие заклеванные. Поэтому они мстят всему миру. А тут проигнорируйте. Не заметьте. Похвалите его. Ребенок...
Ну, то есть даешь энергию более позитивным проявлением.
Ребенок, шестиклашка, приходит, да. Папа один, мамочки нет. У нас, кстати, удивительное дело, много отцов-одиночек. Папа и пьющие ранее, и сиделые, детей не бросают, и вот эти дети более успешные. Потому что, ну, давайте, Коля, все-таки коснемся терминологии, есть такое понятие материнская депривация, отсутствие мамы.
Угу.
Тогда отцовская, родительская депривация, скажем так. Если нет папы, как бы, да, здесь сложнее, потому что у нас сейчас женский коллектив в основном в центре. В 90-х годах 50% mm-hmm. было мужиков. Это очень серьезно. Конечно, мальчишкам нужны мужчины. Папа нужен обязательно в семье.
Mm-hmm.
Вот. Но если материнская депривация у ребенка, папа есть, то здесь, конечно, ребенок обречен на успех, потому что папа становится нашим ребенком, и по возрасту, и он видит, что ребенок меняется, и он хочет стать лучше. Ребенок, чудо происходит, начинает его обнимать, то да, приходит батя такой жесткий, вояка, 200 там солдат готов в казарму выстроить, зычный голос. А здесь, знаете, они с женой были в разводе, мама сильно пила, ребенка превратила в маленького звереныша, в итоге маму прав лишают, он решил, как отец забирает его в семью, и все, он не знает, или убить, или из дома отдать, все это я был на грани, а сейчас обнимаются, понимаете, папа счастлив. Малыш счастлив, он мой крестник, потому что он тоже мой сын. Uh-huh. Поэтому я, как бы, получается, усыновляю папу и внучаю сына, так получается.
Так, Александр Геннадьевич, вам нужно срочно писать какую-то методику, учить других людей, это тоже как-то все устраивать в своих городах. Кстати, у вас есть ведь, наверное, какие-то такие проекты? Ведь это надо все расширять, это надо выводить все.
У нас проекты, книги, у нас, по-моему, публикации, почему же? У нас много публикаций, да.
Есть все-таки, потому что я смотрела ваше выступление в Госсовете, где вы озвучивали разные проблемы современных подростков, преступности и так далее. Это я успела посмотреть. А вот публикации почитать, честно скажу, не успела, не смогла. И вот сейчас будет, конечно, это очень интересно изучить. Очень. Они же представлены в интернете?
Конечно.
Давайте слушателям тоже порекомендуем.
Что-то есть, чего-то
нет. В поисковике надо вбить ваше имя, фамилию.
Да, я думаю,
там все само найдется.
Там, более того, даже... Одну из моих книг очень серьезно прорабатывал Московский государственный психолого-педагогический университет вот здесь.
Uh-huh.
Раньше был Виталий Владимирович Рубцов, директор. Да. Ректор, да, вот уже не человек, который все это организовывал. Ушел из жизни профессор Гуржапов. Вот. Но студенты писали работы, и дипломные, и курсовые на моих книгах. Они обсуждали, интересно, мне мнение вот студенческое читать. Они описывают наш опыт. Uh-huh. Это интересно. Ну, с наших книг. То есть это помогает им тоже взращиваться и становиться профессионалами. Мы-то писали книжку для людей, не для специалистов, для людей, потому что это вот это есть, это надо просто успеть описать, схватить и зафиксировать понятными людям словами, доступным языком. Вот.
Я, знаете, Александр Геннадьевич, почему это сказал? Понятно, что у вас занятость невероятная. Вы этот час с большим трудом нашли сегодня на нас. Так уж приоткроем завесу тайны. И понятно, что многие вас знают и любят, и от разных людей я о вас слышала. Но я это говорю с болью не потому, что вы мало делаете, а потому что мне очень хочется, чтобы люди из системы, да, из детских домов в том числе, как-то все-таки немножко адаптировали то, что вы говорите. Я понимаю, что это крайне сложно. Но адаптировали то, что вы говорите, для своих детей. Потому что буквально неделю назад я разговаривала с врачом, который ездит сейчас с группой врачей по России, по домам инвалидов. Совсем маленьких детей они смотрят. Но они говорят, что, Кир, ну все есть. И как бы и финансирование есть, и все есть.
Любви нет.
Да, но есть каких-то... И, возможно, самих воспитателей даже иногда не хватает на этих детей. То есть их много, воспитателей 1, 2, 3, и вроде и зарплаты им поднимают, и все. А пока глобально ситуация в некоторых местах, не во всех, но в некоторых не меняется. И она очень хочет, чтобы она изменилась глобально. Идеально, конечно, чтобы вообще пришли все мы в детские дома, все взяли себе по одному ребенку, и детских домов в принципе не существовало бы. Но они существуют, страна большая, все это понятно, проблемы бывают разные. И когда я вас слушаю, мне, конечно, очень хочется, чтобы этот разговор вообще услышали все, и ваши книжки читали все, и как-то проникались, и, как говорят афонские старцы, происходила какая-то передача благодати, когда один человек передает благодать другому. И человек вдохновленный начинает это внедрять уже в своей жизни.
Вот еще четвертая из передачи «Благодати». Кира, вот спасибо, вы сформулировали то, что я хотел сказать. Потому что детки, смотрите, с одной стороны, они передают благодать тем же старичкам, тем же малышам, с другой стороны, они получают благодать от людей, которые их любят. Не зная их, о них заботятся. И сейчас, я сейчас вернусь, и мальчишкам в канун праздника Дня защитника Отечества мальчишка получили прекрасный подарок от наших спонсоров, поездку на пинбол. Сергей Владимирович Попов, руководитель ООО «Геопарминвест», возит их на прииски, показывает живое производство. Мальчишки хотят стать трактористами, бульдозеристами. Это реальная работа. Ольга Владимировна Баранова, Ольга Владимировна, руководитель сети кафе «Лавита». Наши дети у нее работают официантами, устраиваются, подрабатывают студентами, учатся в техникумах. И они самые лучшие официанты, кстати, по отзывам посетителей. Они самые заботливые. Потому что на курсах была одна учительница, говорит, знаете, удивительно, мама моя привезла маму свою пожилую в Хабаровск, из Комсомольска-на-Амуре учительница приехала в Хабаровск на курсы к нам. На базе центра есть курс повышения квалификации, мы организуем. И пошли в это кафе пообедать. Мальчик подошел, здесь будет сквозняк, дует, присадил, подушки принес. Оказался наш Андрюшка, наш выпускник, вот так. Ольга Владимировна тоже удивительные проекты делает вместе так же с Попом, с Валерией Лебедой. Удивительные люди, это наши спонсоры, я готов их называть, благодарить и кланяться им, потому что это реальная передача благодати детям. Потому что здесь очень важен педагогический комментарий. Что мы делаем? Что мы придумали с Ольгой Владимировной? Не просто, бывают походы такие массы, мы приходим в кафе «Лавита», здесь и мастер-класс по профессиям, официант, бариста, повар, там, шеф-повар и так далее, там, масса. Это очень нужно, это заработки хорошие, это возможно, потому что можешь учиться и подрабатывать, это подкармливать семью и быть на собственных хлебах. Либо это уроки этикета, потому что там сервировка, там, да, ножи, вилки, как положено. Вот. А с другой стороны, что придумали? Они стали дарить сертификаты по 2000. 1000 тебе и 1000 кому-нибудь. Но мы придумали близкому человеку. Допустим, это папа-одиночка. И вот у нас был случай, вот эти случаи каждый раз, вот каждый поход, это просто пронзительная вещь, которая в сетях просто вызывает взрыв доброты, слез, радости, счастья, радости за ребенка, за пап, потому что семья была на грани распада. Мама уже умерла, тогда она просто была в жутком запое, лишили прав. Папа тоже пил сильно, его тоже могли лишить прав. Мальчик жил, значит, они в землянке какой-то, там они жили, спал на какой-то сновке, на телогрейке какой-то с собакой, собака по себя ходила, мальчик тоже разом страдал, надышался этой гадостью, у него очень страшное заболевание, у него астма. Причем, когда к нам его устраивали, полковник полиции предупредил, что мальчик высокой степени летального исхода. Представляете? Возьмите этого ребенка и наблюдайте, чтобы астма. А он же, поросенок, забывает пшикалку, баллончик забывает без конца. Я его ругаю. Понимаете, что делать? Это же страшно за него. Я его ругаю, я его крестно имею право ругать. Вот. Ну, в итоге ребенок перестал глупостями заниматься, бросил курить, папа перестал пить, и малыш заработал, значит, поездку в ресторан, в Лавиту. Значит, себя и папу берет. Во сколько лет вы накормили своих родителей? Вот ему 13 было, он.
Да.
Кстати, статус ребенка, да, как вырос он в своих глазах и в сверстника, потому что это же, ну, про центр много пишут, много говорят, и поэтому это прессы много всегда. Это же замечательно, ребенок очень вырос. И когда приехали с папой, накормил папу, и когда ехали назад, папа охватил мальчишку вот так, носом уткнулся в макушку, и так ехали до самого дома. И удалось сфотографировать, это застать момент, понимаете, это трогательный, просто поразительный момент такой, понимаете, вот момент такой соединения семьи, возрождения семьи. Папа сейчас нашел себе хорошую женщину, женился.
Слава Богу.
Да. И ребенок, когда там к Новому году, например, они проводят какой-то праздник, каждый старается, ну, что-то приготовить. Он раньше этого не мог сделать. Угу. Потому что, ну, и да, такая беда в семье была. А здесь они с новой мамой что-то испекли. Сейчас заплачу. Так, тяжело мне просто говорить. Потому что это большая радость, потому что это, на самом деле, это победа была.
Дорогие друзья, мы с Кирой вот от всего сердца,
да,
благодарим Александра Геннадьевича. Дорогой Александр Геннадьевич, спасибо вам огромное за то, что вы провели этот вечер с нами сегодня, рассказали такие вот потрясающе важные вещи и даже ответили на некоторые вопросы, которые вот я, например, только хотел задать, но не успел, а вы на них ответили все равно, потому что мне очень хотелось узнать, как обстоят вот как раз, как складываются судьбы этих деток вот после уже того, как вы с ними, ну, как бы заканчиваете основной такой цикл работы. Спасибо вам огромное и Божьей вам помощи в ваших трудах. Напоминаю, друзья, что сегодня мы провели час в этой студии с Александром Геннадьевичем Петрининым, директором Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, народным учителем Российской Федерации. У микрофона была Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов. И мы встретимся с вами, будем надеяться, через неделю в этой студии. С Богом, всего доброго.
До свидания.
Слава Богу за все.
Спасибо, Александр.
Вечер воскресенья на радио «Вера».